Всем большой привет! Ура, ура! Сегодня, надеюсь, будет тихо и спокойно, как это обычно у нас происходит. Всем солнечный привет! Да, такое лето, это так классно! Надеюсь, где бы вы ни находились, у вас прекрасная погода и прекрасное в связи с этим, и не только этим, настроение. Так, вопрос, комментарий к прямому эфиру я выложила на канале, соответственно, под этим постом вы пишете вопросы и комментарии к эфиру. Всем привет! Ура-ура! Итак, мы продолжаем грызть гранит науки. Калининград 25. Класс! Первый раз на эфире. Вау, это очень круто! У нас сегодня эфир номер 60, ребята, мы с вами уже проделали такую колоссальную работу, такой труд, 60 эфиров, полтора года. Это просто сумасшедший успех в том, что столько людей все это время слушают такой классный материал по таким полезным вещам, и потихонечку мы меняем себя, меняем пространство. Это прям вообще огонь. Спасибо вам всем большое. Сибелеем всех. Да, так. Значит, сегодня, как я уже сказала, мы продолжаем грызть гранит науки, темы транспоколенческих травм и того, как с этим работает гомеопатия. Уже много что сказано, продвигаемся к завершению этого цикла бесед, который мы потом объединим, и он будет доступен для отдельного приобретения просто вот куском. В прошлый раз мы начали материю медика, то есть мы закончили рассуждать о различных состояниях и проявлениях, будь то спектра, шизофрении, всяческих расстройств, обсессивно-компульсивных, там и пищевых, и всяческих зависимостей. Все вот это вот мы рассмотрели, потом от этого мы перешли, рассмотрели эти состояния в контексте, как эти состояния являются результатом травм, полученных в раннем детстве, в внутриутробном периоде или даже в прошлых поколениях одного и того же рода. И в прошлом эфире мы начали материю медика, то есть проходиться прям подряд по тем препаратам, которые в первых лекциях как-то звучали, упоминались. Теперь мы как бы фокус сменили на непосредственно препараты, по ним проходимся и смотрим, не полный разбор материи медика в классическом понимании каждого из этих препаратов, потому что многие из препаратов, которые мы здесь называем в рамках вот этих эфиров материи медика, мы либо уже проходили в эфирах лекций, либо еще будем проходить такие, которые более специфические. И, естественно, в материи медика классической, там, ну, во-первых, больше информации такой как бы разносторонней, общей. В этих эфирах, вот здесь и сейчас, мы рассматриваем материю медика, эти препараты, именно через призму, как этот конкретный препарат хорошо подходит для кейсов, где ярко выражены есть вот эта история с транспоколенческой травмой. Поэтому информация по каждому препарату достаточно такая суженная, что позволяет, в общем, за один эфир там 3-4 препарата точно пройти. Для более глубокого общего понимания каждого препарата нужно идти в классическую материю медика и читать все остальное по ним. Проблема вся в том, что в классических материях медика очень часто нет вообще ничего из того, что я рассказываю здесь в контексте вот этот препарат классно подходит кейсам с травмами поколений вот такого-то типа. Часто этого вообще нет. Почему так? Потому что то, что я рассказываю в этих эфирах, это результат уже практического опыта гомеопатов вот последних там десятилетий, которые пишут об этом книги, пишут свои какие-то доклады, отчеты, говорят, слушайте, вот на самом деле там в рубриках вообще не упоминается, но вот мы тут обнаружили, что вот этот препарат, там, например, с эпилепсией работает вообще гениально, никак это нигде там не отражено, но мы вот поняли с помощью глубокой аналитики того, что за суть этого препарата и какие транспоколенческие травмы имеют место быть, в том числе, когда, например, у человека эпилептическая активность. И вот здесь, если под этим углом посмотреть, мы поняли, почему этот препарат так хорошо подходит. В общем, это уже как бы практическая работа последних десятилетий людей, которые вот одержимы этой идеей погружения в эту науку глубже, глубже и глубже, в новые и новые пласты. Спасибо им всем большое, потому что, собственно, информация, которую я вам даю в рамках этого цикла бесед, это все, так сказать, вот работы, отчеты, доклады гомеопатов последних лет. То есть это не, там, не материя медика из серии 16 века, написанная, утвержденная и потом просто переизданная миллион раз. Это все как бы более такой кропотливый труд многих-многих людей. А что чудесно и прекрасно. Так, во-первых, я все-таки хочу убедиться, что меня нормально слышно. Напишите, пожалуйста. Так, сейчас, минуту. Я что-то потеряла, где вообще у меня комментарии. А вот вижу, звук отличный. Супер. Так. Дочка 13 лет послушала два эфира, решила стать гомеопатом. Класс, обалдеть. Да, калькарп сегодня будет. Значит, мы продвигаемся не очень быстро, но это и неплохо, наверное. Единственное, что для тех, кто будет покупать весь этот блог, будет, в общем, такой как бы приличные трудозатраты в плане времени, сколько придется вложить в прослушивание всего этого материала. Но, как говорится, oh well. Тем лучше, наверное, лучше, когда больше, чем меньше. Продвинулись мы в прошлый раз по алфавиту, буковку А закрыли, вот, но мы не унываем, мы продвигаемся дальше. И, собственно, как я обещала, начинаем мы сегодня, продолжаем материю медика и начинаем сегодня с препарата барита карбоника. Еще раз хочу сделать дисклеймер, важный, особенно для тех, кто первый раз. Сегодня и там прошлый эфир, и ближайшие там 2-3 эфира мы говорим про конкретные препараты. Я там про них говорю, о конкретных рубриках, в которых они встречаются, объясняю, почему они вообще здесь вот у меня упоминаются в контексте транспоколенческих травм и тех состояний, к которым эти травмы приводят в виде болезни. Но даже если вы слышите то, что я рассказываю, и вам кажется, что о, это прям вот один в один подходит для там, меня, ребенка, мужа, подруги, там, я не знаю, пациента, кого-то еще, пожалуйста, не пренебрегайте репертуаризацией, выпишите себе этот препарат со звездочкой, что вот здесь вот там услышала много, что отозвалось, действительно стоит покопать глубже. И пойдите, сделайте репертуаризацию, почитайте более широкую материю медика, посмотрите с одной, со второй, с пятой, с десятой стороны, все взвесьте, и тогда можно приходить к прескрипции, к назначению. А не так, что, ой, я вот услышала в эфире, мне прям супер отозвалось, пошла, купила, приняла. Ну, хозяин-барин, если вы сами над собой ставите эксперименты, то здесь как бы никто вам помешать не может, но все равно это немножко не очень ответственный подход к себе любимому в том числе. Поэтому любите себя чуть больше, относитесь к себе как к хрустальной вазе, по которой не надо бить молоточком с разных сторон, по принципу посмотрим, а даст ли трещину. Все-таки делайте подход к гомеопатии правильно, каждый раз один и тот же, как бы это там скучно не звучало уже, я каждый раз это говорю, в 60-й эфир, несколько раз за эфир, но лучше так. Так, итак, барита карбоника. Значит, карбоника, есть у нас вариации бариты в виде йодата, фосфорика, есть сульфурикум, это различные деривативы такие. Но мы сфокусируемся на карбонике, хотя других я пару слов тоже скажу. Если кто-то из вас когда-то уже делал репертуаризацию какого-то кейса и разглядывал, в принципе, группу препаратов барита, у нее нет... материя медика классической, такого ярко выраженного ментально-эмоционального триггера. Во всех материя медика, которые написаны, основные, известные, в них как бы вот по барита, по всем препаратам барита, ментально-эмоционального не очень много. Соответственно, возникает вопрос, окей, если ментально-эмоционального в картине препарата не очень много, то как вообще этот препарат, то есть условно это больше физика, да, как это вообще вплести в тему транспоколенческих травм, которые, очевидно, на уровне там, психоэмоциональном и глубже. Но здесь есть прямая увязка между физикой конкретно головного мозга и тем, как психологически, эмоционально человек себя ощущает и ведет. И в конкретном случае с Борито имеется в виду, что присутствует какое-то повреждение основных мозговых структур. Это может быть предродовой период, то есть внутриутробный, когда у матери есть какая-то болезнь или патология в виде, например, там, гипофункции щитовидной железы, кстати. Гипофункция щитовидной железы, мы про щитовидку очень много говорили в рамках этих эфиров, и вообще много я о ней говорю, и постов написано много и так далее, но беременность, гипофункция щитовидной железы на физику развития плода влияет довольно сильно. Поэтому пренебрегать таким своим состоянием, просто как бы смотреть на него со стороны и хлопать себя по головке и говорить, что вот так. Наверное, не стоит. Стоит с этим все-таки что-то делать, разбираться с точки зрения там, питания, протоколы БАД есть хорошие, ну и, собственно, разбираться с первопричиной того, почему она такая. Так вот, возвращаясь к тому, что я говорила, во внутриутробном периоде, если у матери есть история с гипофункцией щитовидки, или если она переживает какую-то сильную травму, потрясение эмоциональное, при этом, скорее всего, она даже будет о нем потом не помнить, это все сказывается на основные структуры головного мозга в процессе формирования, когда плод только формируется. А Борито препараты очень часто назначаются в очень маленьком возрасте, то есть совсем маленьким деткам, и одновременно очень часто назначаются вот в кейсах уже очень пожилых людей. А когда ближе, так сказать, к концу своего конкретного жизненного пути у человека начинают проявляться там пассивные или уже там более активные, но какие бы то ни было, состояния деменции. В частности, Борито карбоника появляется в жирным шрифтом в рубрике под названием «Детское поведение в пожилых людях». То есть, когда пожилые люди начинают вести себя достаточно инфантильно. И единственный препарат, который в этой рубрике помимо Борито карбоника фигурирует, это сульфур, который здесь имеет меньший вес, потому что он там обычным шрифтом указан. Значит, есть еще рубрика, в принципе, инфантильное детское поведение, childish behavior, да, как бы рубрика по-английски называется, там, ребячество, инфантилизм, вот это вот все. Там есть другие препараты, помимо Борито карбоника, там есть анакардиум, там есть белладонна, там есть гиацинтамус, но вот и все они вместе с Борито карбоника тоже выделены черным жирным шрифтом. Когда у человека в состоянии вот этой пассивной деменции, то есть развития этого всего ближе уже как бы к какому-то такому возрасту, начинает проявляться сложность с распознаванием своих близких, это, мы уже говорили об этом в рубрике про алюмина, про алюминий, это, естественно, очень сильно сказывается на близких, которые часто не могут это принять, которых это триггерит, кого-то это раздражает. Но если члены семьи понимают, да, например, вот от гомеопата, который работает с человеком и с родственниками в этой семье, и он может им донести, что если похоже на картину Борито, то в данном случае речь идет не о том, что человек там капризничает или, например, там затаил какую-то обиду, есть некая физиологическое повреждение структур мозга, которые присутствуют у человека всю жизнь, с рождения фактически, с формирования в утробе, и спустя там вот столько-то там энное количество лет это начинает сейчас давать о себе знать вот такими состояниями в виде деменции, проблемами с распознаванием своих близких и так далее, какими-то эмоциональными перекосами. То есть это не вопрос там дрянного характера или вот такого, когда говорят, что вот человек в старости превратился там в циника, не хочет ни с кем разговаривать. здесь в подложке может быть абсолютно простое физическое повреждение конкретных структур и тканей организма. У бариты и у всех препаратов в группе барита есть тема прятания. Если это про ребенка, то вот спрятаться за там, опекуна, спрятаться за няню, спрятаться за маму. Либо, если это взрослый возраст, пожилой возраст, то это вот как бы спрятаться и, так сказать, заслоняться, там, опять же, опекуном, сиделкой, там, медсестрой, родственником, который ухаживает. Есть рубрика под названием «Желание спрятаться». И в этой рубрике встречается как барита карбоника, так и барита муриатика. Это еще одна разновидность. Очень часто, когда имеет место вот эта история с желанием спрятаться, есть физическая патология на уровне повышенного давления и определенные изменения сосудов. То, что вот чисто склеротически как бы сказывается на том, как человек себя ощущает, в том числе вот в этих приступах высокого давления. А при этом вот эти физические симптомы, они могут проявляться без каких-либо проблем на уровне сознания, то есть человек там в пожилом возрасте, у всех распознает, никакой деменции у него нет, но есть вот эти вот истории, как бы спрятаться за, заслоняться вот кем-то, кто за тобой ухаживает, и при этом испытывать вот это вот достаточно тяжелые такие всплески высокого давления, сосуды плохие и так далее. Значит, стеснительность в картине барита очень сильно присутствует, точно так же, как у алюминия. Есть история с тоже дезориентацией, нарушением координации, неуклюжесть, там, входит в углы, в косяки в дверные, там, в углы столов и так далее. И мы об этом, кстати, говорили, когда говорили про алюминий, я упоминала еще Нокс Маската препарат, к этой же теме относится. Почему это дезориентация? Потому что у барита, в частности, барита муриатика, она фигурирует в такой рубрике, как считает все измененным, и есть как бы некая иллюзия того, что пространство вокруг не такое, как оно на самом деле есть. Или иллюзия того, что привычные вещи стали выглядеть по-другому. У алюминия, у алюмина, я не помню, говорила я или нет, но есть рубрика «Иллюзия, что все привычное выглядит нереально». То есть рубрики похожие, но немножечко разные. С течением времени при усугублении картины барита может наступить такое состояние, которое другие люди со стороны, наверное, характеризовали бы как ну, определенный дебилизм. То есть когда вот человек становится немножко таким со слабой функцией когнитивной. Дебилизм в данном случае я использую не в плане оскорбительного слова, а как клиническое определение. Человек с заторможенностью определенной когнитивной функции. И здесь с барита будет хорошо работать еще один препарат, который мы сегодня попозже посмотрим, кониум макулатум. Мы о нем уже говорили, уже и в практическом кейсе он у нас фигурировал. А вот эти два препарата в состоянии, когда человек выходит вот в эту вот из серии потерю вот такого, как бы такой остроты ума и уже начинает показывать признаки того, что, в общем, происходят какие-то дегенеративные процессы, в старшем возрасте оба эти препарата часто сопровождают один другой, то есть сначала один, потом другой, по мере того, как пласты снимаются и отрабатываются. У барита, так же, как и у алюминия, так же, как и у свинца, плюмбум металлику мы упоминали уже в предыдущем эфире, есть история «не хочу быть один». Но при этом у алюминия и у того же Нокс Маската, у ореха есть такое как бы немножко дистанцированность от компании, но в целом вот препараты барита, так же как и алюминий, так же как и свинец, не хотят быть в одиночестве. Для них это очень гнетущее состояние. И что, кстати, здесь можно сделать комментарий, пожилые люди, которых, например, родственники оставляют в домах престарелых, вот с такими проявлениями, когда тяжело выносить какие-то изменения характера, когда человек перестает узнавать родственников, могут быть какие-то вот такие уже намеки на то, что человек не очень хорошо соображает и, в общем, требует ухода у родственников, либо нет возможности, либо нет желания ухаживать за таким человеком, и его отправляют в учреждение, где очень часто, если вот брать среднюю статистику, потому что такое такие дома, то это, в общем-то, очень грустные места, где людям очень одиноко, и они чувствуют себя брошенными. Даже если они когнитивно не все до конца осознают, но на тонком уровне понятно, что они там очень одиноки и нуждаются во внимании, в элементарном человеческом тепле. Вот это вот такое местонахождение будет только усугублять состояние. В случае с плюмбумом, в случае со свинцом, намного больше слабости общей, в общей картине, чем у всех других препаратов, чем у барита, чем у алюминия. То есть, в принципе, все, что в гомеопатии носит приставку металликум, какой бы это ни был препарат, препарат плюс металликум означает, что одной из ключевых тем препарата является слабость, сниженная энергия, нехватка сил, замедленность, заторможенность и просто вот такая как бы, ну, определенная апатия. А у барита карбоника история с таким как бы немножко вот эта история с тем, что она прячется за кем-то и в целом как бы подбирается подо что-то, да, под какой-то подол. Это очень часто видно на примере их зубов. Очень чувствительные зубы, очень болезненно реагируют на прикосновение. Десны то же самое. И есть определенная история, с, когда десны отходят у нас и оголяют еще больше и больше эмали у зубов. Вот эта вот история часто указывает напрямую на препараты барита. Есть еще одна рубрика, в которой барита часто упоминается, это иллюзия того, что обрублены ноги или отрезаны ноги. Это про историю с невозможностью движения вперед. То есть эмоциональный блок, психологический блок на каком-то уровне, может быть, даже на очень глубоком, тонком уровне блок, который не дает человеку двигаться вперед смело, уверенно, там, совершать действия, поступки, человек топчется на одном месте, и ощущение, что он не может продвигаться вперед. В рубрике «Ощущение, что ноги отрезаны» фигурирует барита, и это про вот это эмоциональное состояние. И, кстати говоря, часто это может проявляться физически в том, что у человека есть проблемы с суставами в ногах, со связками в ногах, с мышечной болью в ногах, там в коленях какие-то плавающие, блуждающие, более непонятного генеза. То есть вся история с обездвиживанием ног, который по факту на более таком метафоричном уровне означает невозможность двигаться вперед, потому что если у тебя не функционируют ноги, ты не идешь. А, собственно говоря, аналогично этому барита фигурирует в историях с воспалительными процессами горла. Потому что, опять же, про движение вперед, оно всегда возможно, и возможно только если человек проявляется, проявляет себя в своей истине, вот какой он есть, как бы без искажений и так далее. Ну или там с искажениями, но с преодолениями этих вещей, с корректировками по пути и так далее. Мало того, что ты двигаешься, и тут как бы связка идет с ногами, с нижними конечностями, для этого продвижения, для проявления тебе нужен твой голос, то есть это твой горловой центр, все, что связано с твоей гортанью, глоткой, верхними бронхами, тоже, естественно, задействовано. Поэтому если ты не идешь вперед, у тебя блок, то это, скорее всего, нижние конечности и горловая чакра тоже, горловой энергетический центр тоже. А на физическом уровне это все, что касается щитовидки, все, что касается там аденоидов, постоянно воспаленного горла, горло, которое постоянно в ангине, там налеты, нарывы, связки, повреждения связок, вот это вот все. Я тут выписала себе один кейс. Не знаю, насколько он будет вообще актуально и интересно. Ну, наверное, будет актуально и интересно, потому что, собственно, здесь в этом кейсе, кейс не мой, кейс я взяла у гомеопата, который писал непосредственно про баритас и писал про свой кейс с барита-карбоника именно, а потом в дополнение еще он дополнял барита-муриатика через спустя какое-то время. Если вкратце, кейс был следующий. 10 лет девочки, у которой очень сильные, значит, воспаление миндалин, то есть врачи ставят там аденоиды, вообще все плохо, надо удалять и так далее. А гомеопат при этом пишет: я наблюдал, что девочка для своих 10 лет достаточно плохо сформирована. Плохо сформирована в плане как бы вот недоразвита, как физически недоразвита, то есть не по росту, не по весу, вроде такая вот очень хрупенькая, слишком маленькая. И эмоционально тоже, то есть как бы он отмечает в своих записях, что эмоционально ребенок проявляет более ранний возраст, нежели вот фактически она есть. Жила девочка с родителями и с бабушкой, которая при этом была глухая. Несмотря на то, что мать постоянно протестовала против вот таких взаимоотношений, бабушка очень сильно опекала девочку. То есть вот все для нее делала, девочка все время под таким вот колпачком. И в принципе девочки под этим колпачком, вот под, за этим как бы подолом, можно так сказать, там фартуком бабушкиным, ей было очень удобно. С учетом того, что бабушка фактически перетянула на себя всю ответственность по уходу за ребенком и на этом очень сильно настаивала, но сама бабушка не часто выходила из дома ввиду своего возраста, того, что они там не слышат, и, в общем, есть определенные нюансы, девочка очень много времени проводила в доме, что для нее было абсолютно окей, и ее комфорт с этой ситуацией, то есть там другой ребенок, возможно, хотел бы там больше куда-то ходить, общаться с другими там сверстниками, ей было вообще отлично. А гомеопат здесь пишет, что с учетом вот этого ее комфорта с такой ситуацией, у Барита есть история с вот любовь к семейной территории своей, да, вот такой как бы четко очерченной. И, естественно, зависимость от других членов семьи, как вот мы уже смотрели в рубрике «Спрятаться за кого-то». В целом, вот в таких ситуациях имеет место, ну, во-первых, в любых ситуациях, когда мы говорим особенно про транспоколенческие истории, да и вообще всегда в гомеопатии мы смотрим всегда на семью, если речь о ребенке, это 100%, но даже если речь о взрослом человеке, мы все равно расспрашиваем человека там, о взаимоотношениях с родителями, там, с партнером, с детьми, то есть чтобы вот эту семейную динамику пощупать и понять. И очень часто можно наблюдать, как, окей, вот человек находится в определенной картине гомеопатической, вот он ведет себя вот так, вот у него есть такие симптомы, но люди вокруг него, его родные, там, опекуны, еще кто-то, они ведут себя таким образом, что как бы подсознательно они подпитывают эту картину в человеке, с которой они при этом могут быть не согласны, хотели бы, чтобы она поменялась, там, хотели бы, чтобы человек выздоровел и так далее на сознательном уровне. Но подсознательно своими выборами, поведениями, отношениями они как бы цементируют человека в той картине, в которой он находится. В частности, вот в этом кейсе с девочкой он пишет о том, что вот родственники, там, например, бабушка в данной ситуации, которая была такая очень сильный персонаж, и которая настаивала на своем там, методе воспитания и так далее, она фактически подпитывала замедление развития девочки в плане обретения своего какого-то личного вообще пространства, развития по своему какому-то личному пути, что было бы во благо для ребенка. И пока ребенок в детском возрасте, в целом это может там, плюс-минус происходить таким образом. Не все обязательно должны быть экстравертами, не все должны хотеть там, бежать и играть во двор. Окей, ребенок находится большей частью дома, ну, как бы не критично, скажем так. Но по мере того, как человек в такой картине растет, это неизбежно приводит к тому, что человек становится более изолированным от общества. Он начинает сторониться людей, начинает сторониться общества в целом, не идти на контакт, и вообще ему намного комфортнее и приятнее находиться в своей собственной компании. И вот в этой ситуации это прям четкая картина того, как в данном случае бабушка, у которой свои причины таких состояний там, и поведений, плюс того, что она в конечном счете пришла к состоянию глухоты, она сама фактически заточена в этом доме, и она также воспитывает свою внучку. В картинах Борита вот эта вот прямая связка между родственниками, у которых похожие состояния, и один транслирует другому то, как он живет, и пытается на него это переложить, и дети, будучи достаточно податливым материалом, они это впитывают и, естественно, поддаются как пластилин этому, очень часто входит вот в эту картину Борита, спрятанный за кого-то более старшего, ну и дальше все по списку, то, что мы уже называли. Значит, в итоге сначала этой девочке Борита Карбоника была предписана. Дальше было предписание Борита Муриатика, и гомеопат описывает выбор Муриатика повторно, когда ее состояние не до конца стабилизировалось в плане какого-то скачка развития. То есть вроде был посыл на то, что человек начал проявлять больше интерес, какой-то появилась искра во внимании, в общении, в желании общения. Потом-то все понемножечку опять вернулось на круги своя, и он прописывает Борита Муриатика. Почему? Он описывает это так. Потому что все, что имеет приставку Муриатика, имеет очень сильный матриархальный вклад. То есть вот влияние женской линии в картине очень сильное. Что означает, что если дисфункция транспоколенческая идет по женской линии, то из всех препаратов группы, если есть возможность, будет выбрана не карбоника, там, не ее дата, а именно муриатика, потому что вот это дериватив препарата этот будет работать в большей степени именно с тем, что передается по женской линии. Такой вот интересный момент. Поэтому кейс, мне показалось, да, наверное, он действительно имеет место для того, чтобы вы могли себе его пометить и сделать выводы. Интересно, что я сейчас рассказываю про Борита и про то, как в картине в этой люди прячутся за кого-то. И просто сейчас собралась открыть ваши комментарии. Значит, беру телефон в руки, он, естественно, заблокирован. Тут у меня нотификации. И вижу нотификацию из приложения, которое мне показывает наши замечательные звезды. Нотификация следующая. Луна что-то прячет. Извини за подписано. Это что-то, это Сатурн. Творческое отступление. Так, сейчас я открою все-таки комментарии. Да, про Муриатик мне действительно очень интересно. Я поэтому очень много стараюсь читать вот не... То есть, ну, моя библиотека гомеопатическая, она очень обширная, занимает у меня полквартиры. Но в большей степени мне интересны не классические издания, такие вот, ну, как бы отправные точки, которые обязательно нужны, нужно там с ними знакомиться, это все понятно. Мне интересно читать, даже если это просто какая-то маленькая статейка, или там, я не знаю, там 10-минутный ролик где-то вот выступает гомеопат, слушать то, как вот эта теория, прописанная когда-то, да, но это не то, что теория, понятно, что вся гомеопатия является исключительно практикой, потому что все материи медика созданы на основании там сотен и сотен и тысяч кейсов. Но, скажем, определенные соображения определенного рода, да, они начали появляться у гомеопатов относительно недавно, что соответствует уровню сознания просто вообще человечества. И то, как мы потихонечку движемся в сторону более сквозного такого вот как бы видения. И вот, к сожалению, просто мне кажется, вот я это читаю все на английском, потому что я не видела, я даже не знаю, где вообще искать и смотреть какие-то публикации гомеопатов на русском языке, которые делятся вот такими своими наблюдениями. Но вот в рамках наших эфиров на этом канале я стараюсь вам периодически вот такие всякие штучки рассказывать, потому что для меня вот это ценно, очень прикладные вещи на конкретных кейсах, которые рассказывают конкретные люди, и ты вот никогда потом не забудешь о них. То есть это навсегда остается таким ага-моментом. Это очень ценно. Бурятика больше подходит, так как бабушка передает свой образ жизни. Тут не только бабушка, тут ведь есть еще, ну, в кейсе как бы не углублялась, тут есть очевидный конфликт между бабушкой и ее дочерью, то есть матерью девочки. У них там неразрешенные моменты и дисфункции. У мамы много патологий своей по женской части. А у девочки, у внучки как бы вот свой там спектр вещей. То есть по женской линии идет дисфункция. Она очевидна. И тут как бы, так, вопрос про гематому на голове для рассмотрения баррита. Ну, может быть, а может быть и нет. Гематома в очень многих препаратах присутствует, это совершенно не обязательно сюда. Так, двигаемся дальше. Дальше мы идем в препарат по имени Буфо. Буфо-рана, собственно говоря, рана по-испански – это жаба, лягушка. Ну и этот препарат, он, собственно, на основе жабы, материала из этого животного и сделан. Есть другие у нас препараты животного мира типа андродоктонуса, о котором мы говорили, апис, есть кантарис, есть лисин. И у буфо, у жабы в том числе, в поведении очень сильно проявлено такое очень примитивно-базовое поведение. Значит, сам по себе препарат этот, буфо, он сделан не столько из самого животного, сколько из яда, который вырабатывает эта жаба, и соотносится обычно с состояниями, которые такие вот, как сказать, очень низкий уровень патологии. То есть это не что-то суперкомплексное, до чего сложно там докопаться, достучаться. Это вот что-то, что видно невооруженным глазом, что с человеком что-то не так. Есть такое понятие в английском и в целом в медицине, не только в гомеопатии, называется low states of disease. Низкий уровень болезни, это означает такой очень базовый, примитивный уровень болезни, который вот он раз и виден, ну, условно, там, человека перекосило там, я не знаю, с жутким искривлением позвоночника, или там у него парализована часть лица, то есть что-то, что очень очевидно. Но в том числе это касается поведения, когда человек ведет себя, и ты понимаешь, что с человеком что-то не то, то есть он каким-то образом находится в каком-то искажении. Вот все это очень относится ко многим из препаратов животного мира, особенно вот тем, которые я перечислила. К состояниям, вот к которым можно применять этот препарат и к которым часто применяется этот препарат, можно отнести такой обобщенный термин, как размягчение мозгов, что на самом деле означает в прямом смысле повреждение, которое происходит с определенной частью мозговой коры. Это та часть, которая у нас отвечает за стимуляцию примитивных наших очень эмоций, таких очень-очень базовых. И повреждение вот этой части мозга часто приводит к тому, что человек имеет тенденцию к очень такой молниеносной реакции. Вот мы с вами на других каналах, в других эфирах часто говорим про то, как важно там брать паузу перед своей реакцией, чтобы ты мог выбрать эту реакцию, что вот есть у тебя там 90 секунд для того, чтобы подумать, там, подышать, и потом тебе становится доступен анализ ситуации, да, чтобы не сгоряча там что-то рубить, а как бы поступать более осознанно. Так вот, это полная противоположность. То есть такая моментальная эмоция, которая супер базовая, супер животная, там нет вообще ничего из концепции какой-то более высокой осознанности. Это вот такое вот, когда молоточком по коленке ударили, и нога рефлекторно поднялась. То есть абсолютно на уровне рефлекса. Часто этот участок мозга может быть поврежден из-за хронически низкого уровня серотонина. А это, в свою очередь, часто происходит в связке с внутриутробным периодом, то есть когда мама носила человека внутри себя и страдала от ярко выраженной депрессии, что, естественно, сказывается на формирующемся растущем эмбрионе малыша. Здесь еще важно отметить, что, как и в случае с Андродоктонусом, все время запинаюсь, когда произношу это название, как и в случае с этим препаратом, в случае с Буфо очень часто мелькает этот препарат в кейсах эпилепсии. Потому что эпилепсия – это, в принципе, такое очень комплексное, многогранное состояние, которое, естественно, влияет на все системы организма, на все здоровье, не только физическое, но и психологическое и так далее. И вот если имеет место проявление эпилептической активности, то Буфо где-то себе на полях со звездочкой можно помечать для дальнейшего погружения и изучения. В результате вот этого повреждения ткани, о которой я говорила, у человека, как я уже сказала, очень примитивный такой бессознательный уровень поведения и выбора реакции. Есть, опять же, некая склонность к такой, не то чтобы даже заторможенности, скорее к такому вот, ну, к простоватости в размышлениях, скажем так, которая может быть довольно очевидна окружающим. То есть человек, который вот совершенно такой вот... Если бы об этом снимали какой-то средневековый сериал, то этот человек подходил бы на роль такого вот абсолютного варвара, который вообще вот, то есть, там, глаза, значит, горят, ничего вокруг себя не видит, есть какие-то там моментальные желания поесть, поспать, там опорожниться, совокупляться, и, в принципе, больше ничего не интересует. В какой-то момент при усугублении этой картины могут наблюдаться такие вещи, как желание находиться, то есть желание уединиться для того, чтобы мастурбировать. Несмотря на то, что чаще всего внешний вид в такой картине достаточно неопрятный, потому что человек не заморачивается на то, как вообще он выглядит, он вообще об этом не думает, при этом они достаточно сильно сексуально ориентированы и без проблем, без каких-то там размышлений долгих, там сопоставлений, взвешиваний, просто, так сказать, вовлекаются в самого разного рода сексуальные практики, контакты с другими людьми, потому что у них, в общем-то, отсутствует какое-то ощутимое осязание своих границ, границ других, то есть в целом у них как бы из серии вот все хорошо, все допустимо, что для меня, что для других, все вообще отлично, никаких там «но» быть не может, и вообще зачем эти «но» нужны. Опять же, в картине Буфо присутствует тема с гипофункцией щитовидки, пониженная функция щитовидной железы. Это может быть проявлено как в самом человеке, чей кейс рассматривается и где можно там под вопросом ставить Буфо, так и по отношению к матери, которая носила ребенка в состоянии гипофункции щитовидной железы, что, естественно, сказывалось на низкий уровень серотонина, на определенное депрессивное состояние, и в итоге это повлияло на то, как развивался плод. Это не только при этом влияет напрямую на развитие плода, но и на процесс вот этого установления, вот этого бондинга между матерью и ребенком, потому что степень диссоциации вообще себя с кем бы то ни было еще достаточно сильная при повреждении вот этой мозговой структуры. Когда ты, в общем-то, не можешь испытывать каких-то таких глубоких, связывающих тебя там теплых чувств с кем-то еще, это вот идет с момента, когда первое, с кем не происходит такого установления взаимоотношений, это, собственно, между ребенком и матерью. Очень яркий симптом ментального характера в Буфо – это злость, когда не понимают, То есть ребенок может злобой реагировать на то, что не понимает его запросов, не понимает его настроения, не понимает его состояния. У анакардиума и у Игнации то же самое. И в целом, если брать вот гомеопатическую доктрину, то у лягушек, у жаб, у них ярко выражена вот такая вот реакция, то есть когда ее чем-то раздражают, ее чем-то беспокоят или мешают в чем-то, что она делает, у нее моментально начинаются биохимические процессы, там, либо выработки яда, либо там какой-то реакции, агрессивный выпад. Очень короткое, так сказать, замыкание здесь происходит от вот этого события, там, потревожили и какого-то агрессивного выпада. Самое интересное, что буфо, будучи там на основе яда лягушки, относится к животному миру, но при этом среди рубрик и среди симптомов в картине препарата есть ярко выраженная нелюбовь к животным. К любым причем, то есть не конкретно там к рептилиям, к земноводным, еще кому-то, а в принципе такое вот пренебрежение и вообще типа зачем они нужны. Что касается выделений у человека в этой картине, эти выделения будут достаточно токсичны на запах, то есть все, что касается пота или газообразования, да, как бы регулярного достаточно в этой картине, настолько ядреным будет запах и того, и другого, что после нахождения этого человека в комнате надо эту комнату проветривать, прежде чем может находиться кто-то другой, потому что запах очень сильно въедливый и остается долго. И это тоже, кстати говоря, имеет отношение к функции щитовидной железы на уровне физики. Во многом картина Буфо схожа с той же барита карбоника, но барита карбоника будет менее самоуверенный, более стеснительный, будет, скажем так, еще более агрессивный в каких-то своих проявлениях недовольства, но одновременно будет менее токсичный в плане каких-то своих выделений, состояний там органов, состояний тела, состояний кожи, чем Буфо. И у обоих препаратов, как у барита карбоника, так и у Буфо, будет повышенное слюноотделение, которое часто приходится сглатывать, там, или человек при сне, во сне там, просыпается и видит, что на подушке остались следы от слюны, то, что она как бы не перестает корректироваться объем выработки слюны, несмотря на то, что человек спит. Картина такая, ну, как бы не очень лицеприятная вырисовывается в плане того, как может выглядеть потенциально или вести себя, или ощущать себя человек вот в этой картине, но все, что я когда-либо видела из кейсов, у меня лично не было в практике ни одного кейса именно с картиной Буфо, но все, что я видела из описаний, это прям такие вообще чудеса на виражах в плане того, насколько из вот такого достаточно сложного состояния и визуального, и физического, и ментального при приеме препарата, ну, естественно, правильно назначенного, люди просто вот там трансформируются. То есть из какого-то такого вот кретина-подростка трансформируются в очень общительных, приятных, таких вот как бы радостных и радужных, ответственных, взрослых, осознанных людей, там, которые способны там, выйти замуж или жениться, создать семью, родить здоровых детей. То есть очень для меня вот прям ярко выступают из всех этих кейсов, вот это такая максимальная трансформация, которая не всегда там на других гомеопатических препаратах происходит именно так. Но вот в случае с Буфо, если это действительно та картина, то вот гомеопатия прям вот вау, то есть там 180 градусов, и человек вообще совершенно становится абсолютно другим. И вплоть до того, что чисто физически тело меняется, внешний вид меняется, там лицо меняется и так далее. В частности, вот один кейс, который, может быть, стоит упомянуть, 22-летняя женщина, которая совершенно непонятным для себя образом резко набирает около 9 килограмм при том, что совершенно не меняет свое питание, свой образ жизни, но просто происходит вот такой вот набор веса. И только тогда, в общем-то, начинает задаваться какими-то вопросами относительно своего здоровья и постепенно выясняет, что, оказывается, она достаточно давно живет с проблемами с щитовидной железой, которая в данном случае имеет гипофункцию, потому что очень сильная интоксикация там и металлами, и другими токсичными веществами в организме. Но об этом, собственно, начали задумываться только когда она врачу начала говорить о том, что вот, во-первых, у нее нерегулярные месячные, ну и, собственно, на фоне вот этого набора веса. Буфо в данном случае был рассмотрен, потому что она также жаловалась на то, что были определенные ощущения болезненные в нижних конечностях, а лимфогенит очень-очень такая как бы четкая картина у Буфо, то есть все, что касается инфекции, которые поражают именно наши конечности в виде там сосудистой инфекции, кожной инфекции, именно конечности. В картине у Буфо это очень присутствует. И это мне, кстати, наводит на мысль о том, что вот там, в советское время очень часто говорилось о том, что если ты потрогаешь лягушку, то у тебя там будут всякие бородавки, вот это вот все. Поражение конечностей, в данном случае там каких-то, которые дотронулись до этой несчастной лягушки, но без привязки даже к лягушке и к прикосновению к ней. Любое инфекционное состояние в виде нарывов, абсцессов, каких-то кожных повреждений, язвочек, если это запускается, естественно, это со временем из конечностей начинает поражать и другие части тела, и как бы основные органы, и доходит там, естественно, откладывается и в почках, и до сердца. В общем, достаточно опасная история, если это никак с этим не работать. Но вот в картине Буфо работа именно с поражениями конечностей на базе каких-то инфекционных процессов очень хорошо помогает. И, собственно говоря, когда девушка обратилась к гомеопату, возвращаясь к кейсу той самой 22-летней девушки, которая набрала много веса, и у нее были другие там определенные состояния именно патологии, она при рассказе о себе говорила, что вот она сейчас себя просто чувствует как какая-то очень такая вот неприкаянная, неухоженная старая жаба. Это вот дословно ее слова. И вот эти вот ее проявления, там, инфекционная история на коже ног и рук, такое затуманенное сознание, о котором она говорила, что ей вообще сложно там выживать на работе, потому что, в общем, не работает когнитивная функция должным образом. То есть такое некое отупение на всех уровнях, которые очевидны для нее, очевидны для окружающих, вплоть до физического проявления ее, да, через как бы такую вот расплывчатость в пространстве. Это вот как раз про тот самый low status of disease, да, low state of disease, когда вот болезнь она настолько вот просто колом, так сказать, стоит, и не то, что вот есть люди, которые бегают, прыгают, и никогда не подумаешь, а на самом деле у них там целый букет не знаю чего. А тут вот это просто вот очевидно, что человеку плохо, что он себя плохо чувствует, что он нехорошо выглядит, и в целом как бы достаточно понятно, что все не слава богу. И именно этот препарат Буфо сработал за 3 месяца на то, чтобы, с одной стороны, первым начали уходить инфекционные поражения конечностей, и постепенно, опять же, не меняя ничего ни в питании, ни там, в образе жизни и так далее, вес начал приходить в норму, возвращаться к уровню, который был до того, как он увеличился на 9 килограмм. Ментально, соответственно, человек стал чувствовать себя более как-то проясненным, и ушла вот эта вот поволока, которая мешала просто элементарные функции, те же рабочие, выполнять. Так, дальше у нас как раз полтора карбоника. Я сейчас открою и посмотрю, что вы мне пишете. Мне почему-то все время мешаются все комментарии между собой. Я тут вижу и текущие, и прошлые. четко прям про эпилепсию по запросу. Да, но, опять же, эпилепсия встречается в очень многих картинах, очень многих препаратах. Поэтому я бы не стала ставить эпилепсия знак равно БУФО, я бы просто пошла бы и делала бы репертуаризацию. Просто в контексте конкретного препарата, вот он, упоминаю, что вот он также применим к этой истории. Из жабы в принцессу, да, вот очень прям, очень точку подмечен. Так, калькаре карбоника у нас на очереди. О ней мы говорили уже, по-моему, просто, ну, что-то очень много. И кейсов тоже мы с вами смотрели несколько. И очень много чего уже изучали. В целом, я так понимаю, те, кто более-менее там какое-то время на канале или просто уже там знакомы с гомеопатией не первый день, калькарб – это такой, ну, там, супер поликрест, который всем известен, там, всем своим, так сказать, существом и естеством. Калькарб у нас относится к минеральным препаратам на основе внутреннего соскоба из раковины устрицы. Ну, и там, в общем, в классике материи медика можно почитать много всяко про то, что это с собой несет, как проявляется и так далее. К слову, много деривативов есть. Мы сейчас рассмотрим калькарб в контексте транспоколенческих историй, но есть там арсеникоса, есть бромата, есть та же ядата, есть фосфорика, есть сульфурикум. Все это калькаре. И есть муриатикум тоже. Из классики материи медика мы с самого начала узнаем, что калькаре карбоника очень нуждается в, скажем так, в таком якоре, безопасности, в стабильности. Ну, собственно, как любая устрица, которая прикрепляется где-то там к поверхности какого-то камушка, и очень важно, чтобы ее оттуда там не сдернула волна, не спихнул там, я не знаю, кто-то из других обитателей моря. В общем, чтобы вот она прочно была прикреплена на своем месте. Но если смотреть классику материи медика, там, в общем-то, не идет история глубже в то, а почему. То есть, ну окей, вот устрицы, там важно держаться крепко и иметь вот эту стабильность. Но что за этим на самом деле стоит? А с точки зрения эмоций, за этим запросом и за этой необходимостью стоит очень сильный фактор страха или шока. Что в переводе, как бы, устрицы хорошо, но если говорить про людей, в переводе на людей это про соотношение какого-то вот, ну, нынешнего состояния с каким-то опытом раньше в жизни или внутриутробно, или где-то выше по роду, связанного именно с каким-то шоковым потрясением, с каким-то сильным страхом, то есть какая-то травма, которая могла коснуться не только и не столько самого человека, сколько его родителей, и таким образом была передана ребенку во время его формирования, там, в предзачатном состоянии или просто по роду. Здесь нужно сделать оговорку, что все страны, включая, например, ту же Россию, которые пережили ужасы войны, большой войны, да, вот эти все шоковые состояния. И почему, собственно, калькарб сегодня настолько известный препарат, настолько большой поликрест, потому что вот эта история заложенного шокового состояния, страха, такой вот паники, и как именно следствие этого страха и паники, запрос и необходимость острое вот этого чувства стабильности и безопасности, в принципе, любая страна, любой народ, любая общность, проживающая какие-то такие вот откровенные ужасы войны, так или иначе передают, проживают эти состояния, передают следующим поколениям приглашение вот к таким картинам, как калькарб. Поэтому их, собственно, так много, на самом деле, вокруг, потому что, ну, за последние 50 лет войн было немало, и в отличие от там более средневекового периода, когда войны там, пока их там обозначили, пока договорились, пока там армия пришла, пока то все, то есть шокового фактора там было меньше с точки зрения внезапности. Сейчас это вот из серии «Ни с того ни с сего» проснулся утром где-то там, и у тебя кругом падают ракеты и бомбы, а ты вообще еще не успел даже понять, какое сегодня число. Вот этот эффект шоковой внезапности, когда из-под тебя выдергивают коврик вот этого состояния стабильности и безопасности, это вот залог той тропинки, которая в будущем может привести к калькарбу. При этом, вот как большинство полихрестов, у калькарея есть очень хороший такой сбалансированный фон в здоровом своем состоянии. То есть это просто некая такая конституция. Если человек без каких-то сильных искажений, то он вот в ней может быть достаточно здоровым, но с определенными просто такими вот особенностями, которые будут выделять в нем приверженность к этой картине, но при этом вроде как бы даже и не требуется ничего с этим делать. И в состоянии калькарба люди могут оставаться целую жизнь на самом деле, поэтому мало к кому и к каким препаратам я применяю этот термин конституцию, но вот к калькарбу оно может быть применено, потому что это не значит, что все люди, которым когда-то прописывается калькарб, это их конституция. Но да, есть люди, для которых калькарб действительно их конституция, и вот фактически их такой супер-монопрепарат на все случаи жизни, потому что они всегда вот так или иначе в этой картине. Причем часто в компенсированной, сбалансированной, но если вдруг происходят какие-то события, человек реагирует, выходит в какое-то искажение, то гомеопатический препарат в этом помогает обратно встроиться как бы в свою струю. Одна из вещей, которые очень ярко выражены на фоне вот травм, транспоколенческих травм и так далее в картине калькарб, это когда какие-то ужасы сильно глубоко потрясают. Есть такие рубрики, значит, болезнь от ужасных вещей, грустных историй, фильмов. То есть вот когда такие вещи становятся триггерами для развития какого-то искаженного состояния. У этой рубрики есть подрубрика, значит, кошмары от кошмарных вещей, от ужасных вещей. То есть когда человек сначала начинает во снах проживать вот эту свою эмоциональную реакцию на какой-то триггер, потом это уходит глубже и начинает уже проявляться в виде каких-то его состояний, там, психологических, эмоциональных или даже физических. Все эти вещи, то есть вот эта очень острая реакция на какие-то ужасы, кошмары, да, это в прямом смысле на физике сказывается на структурах мозга. Это приводит к определенному состоянию конфуза, снижает способность к обучению, и это очень хорошо документировано именно вот в картине калькарба, когда у людей есть вот этот такой порожек, который им сложно переступить, потому что есть ощущение какой-то пробуксовки. Если говорить про деривативы, то у калькары фосфорика это более такой живой, подвижный, активный, искрящийся вариант калькарея карбоника. Он более туберкулиновый по своей природе, даже после того, как он сталкивается с какими-то триггерами в виде там горя или чего-то такого вот как раз-таки ужасного, это все равно что-то более похоже на, собственно говоря, фосфор. То есть, если мы вспомним суть препарата фосфор, калькарея фосфорика в данном случае будет обладать вот этими фосфорическими такими яркими, светящимися, взрывными такими вот чертами, в хорошем смысле взрывными, не в плане гнева, а в плане такого вот перелива, говорливости, общительности и так далее. Это больше эмоциональная экспрессивность, соответственно. И, в общем-то, люди, которые имеют большую эмоциональную экспрессивность, с одной стороны, могут быть более тяжелыми в общении для других людей, но зато они будут более здоровыми, потому что люди с большей эмоциональной экспрессивностью имеют выхлопную трубу, через которую они умеют вовремя, так сказать, сливать то, что необходимо слить, не накапливая это, не подавляя это в себе, соответственно, не образуя в себе вот эти вот колодцы, в которых что-то начинает гнить, портя им как физическое, так и психологическое здоровье. Фосфорика, калькарея фосфорика часто назначается больше именно детям, потому что вот в детском возрасте это такая большая подвижность, живость, любопытство, такой вот жизнерадостность проявляется чаще. Калькаре карбоника, именно как классика вот этой группы всей, да, она сквозным проходит от детского возраста, взрослый возраст, пожилой возраст, это подходит абсолютно в любые возраста. И единственное, что стоит отметить, это то, что в более пожилом возрасте часто назначать калькаре карбоника и принимать часто калькаре карбоника не стоит. Просто потому, что может давать очень сильную такую вот геометрическую прогрессию эффектов. Для человека в пожилом возрасте это может быть немножко неподъемно с точки зрения жизненной силы. Ну и в калькарп, естественно, есть эта история с бессонницей, особенно в пожилом возрасте. Все, что касается бессонницы и нарушений сна, стоит посмотреть в сторону этого препарата. А большинство препаратов, у которых есть проблемы со сном в плане каких-то кошмаров, как правило, рубрики ведут именно в тему травмы. То есть проявление кошмара во сне, это не потому, что ты там вчера посмотрел кино, ну, если есть прям настолько прямая связка, возможно, но в целом это не из-за каких-то визуальных там воздействий прошлого, ближайшего прошлого, а именно некая внутренняя глубоко спрятанная травма, которая прорывается вот таким образом. И, соответственно, если речь идет про очень маленьких детей, либо речь идет про очень пожилых людей, у которых, например, там есть какая-то дисфункция с речью, или там, я не знаю, люди, которые там немые, или, в принципе, уже утрачена способность как-то раскрывать тему максимально, да, при речи. Если вербальная экспрессия условно ограничена, то вот этот эффект от внутриспрятанной вот этой травмы, он должен найти свой какой-то выход через нечто другое, если нет экспрессии через слова, через какие-то там действия. И часто он находит свой выход, свой выхлоп именно через сны, через кошмары. В целом, я вот сказала раньше, что калькаре карбоника, она, ну, в компенсированном состоянии, это достаточно здоровые как бы, люди, у которых совершенно не обязательно есть какие-то прям серьезные физические патологии. Но вот эти вот глубинные страхи, которые постепенно расползаются по определенным пластам бессознательного, начинают дергать за ниточки как эмоционального, так и ментального пластов. Если это происходит очень долго, постепенно это неизбежно начинает как бы вымывать и размывать и разрушать по факту и физические структуры, в том числе и костные структуры, в том числе там зубы и так далее. Кстати говоря, если говорить про кости, то есть дериватив калькаре, калькаре флорика. Кальк-флор, да, соответственно, у этого дериватива больше такой связки именно с костями. Секунду, нет, вроде нет звонка. С костями и с соединительной тканью, и проявления они именно сифилитического такого характера, то есть разрушение. Но, с другой стороны, все очень переменчиво, потому что вот эта туберкулиновая фаза, она никогда не длится постоянно в картине любого препарата. Поэтому, когда человек находится под гнетом каких-то сильных эмоций, и это начинает резонировать с вот этими глубоко спрятанными страхами, тогда запускаются процессы какой-то деструкции на уровне там, тела, на уровне ментального, эмоционального. Но как только эта фаза туберкулиновая сменяется чем-то другим, и выходят какие-то другие пласты миазматические, то есть чего-то, что идет по роду предыдущему выше, по коленам выше, я имею в виду по родовым, эти процессы могут замедляться. И поэтому в картине калькарп, который, вот, например, человеку подходит, да, там, на протяжении всей жизни, вот он так всю жизнь может и как бы постепенно себя корректировать, да, наблюдая за тем, как то вроде стало получше, прошло там несколько лет, то опять начались вот эти процессы деструкции. там гомеопатию попринимали, все скорректировалось, опять прошло несколько лет, опять что-то, опять цикл поменялся, опять какие-то вещи срезонировали с тем, что где-то в глубине не отработано до конца, и опять все уплывает наружу. Поэтому здесь становится важным, с одной стороны, насколько всегда нужно продолжать повторять именно калькарп, во-вторых, нужно смотреть, насколько нужно увеличивать потенцию, либо нужно переходить на какие-то другие моментально необходимые препараты, которые будут выбивать вот эти клинья более глубокие, чтобы калькарп не ходил по этому кругу все время. То есть очень часто у людей в этом поликрессе, они всю жизнь в нем именно потому, что они просто на карусели катаются туда-сюда и все. Так, на очереди у нас карциносинум. А я сейчас посмотрю, что там у нас есть от вас. Геноцид тоже сюда получается. Геноцид тоже сюда получается, если это что-то такое прям вот супер внезапное. Но, ну, это, в общем, в принципе, для меня равнозначно тому, что я сказала про любые такие вот спонтанные военные действия. Не знаю, насколько геноцид, мы с вами понимаем слово геноцид одинаково. Калькарекарбоника, кальцикарбоника, да, ну, не знаю, почему они так его называют, но вообще-то правильно назвали название калькарекарбоника. Кажется, моя дочка конституционная калькарпия, я постоянно колеблюсь, нужно ли давать ей гомеопатию, не стоит сама справиться. Вроде каких-то ярких болячек нет, если не учет отставания в развитии, высоты новых пространств, новых вещей. Ну, если вы посмотрели, выписали все симптомы ребенка, соотнесли это с репертуарием, с рубриками, посмотрели там другие препараты, почитали про них, которые выпадают на этой рубрике, и вам кажется, что калькарп максимально подходит, то, соответственно, вы вполне можете попробовать калькарп 30C единожды, для того, чтобы посмотреть, что... Потому что если этот препарат верный, а тем более конституционный, будет достаточно яркая реакция даже на 30C, даже на один прием. Если мимо, то никаких вообще проявлений не будет, вы ничего не заметите. Если у ребенка скомпенсированное состояние, потому что в состоянии искаженном, в состоянии какой-то яркой патологии, 30C может не дать никаких результатов, просто потому что это будет, как, извините, я преподавательница, вот когда училась в гомеопатии, она использовала все время одно и то же выражение, у меня все время лезет в голову, когда я читаю лекции, я пытаюсь его избежать, но я вам его скажу, потому что вот я его слушала все эти годы от нее, значит, я вам его тоже скажу. Когда она говорила о таких случаях, она говорила, ну, это все равно, что вот пукнуть, стоя в поле с цветами, то есть где-то никак ничего вообще не изменит. Вот если у человека какая-то острая патология, то 30C зачастую может просто... Препарат может быть верным, но потенция может быть настолько мала, что он сожжется там в секунду, и просто даже не будет никакого выхлопа визуального для того, чтобы понять, вообще есть какой-то эффект или нет. Так, может ли ломкость волос быть проявлением сифилитического миазма? Теоретически может. Очень даже может быть. Так, карциносинум. Признавайтесь, кто из вас уже прошел школу жизни по принципу, а не прописать ли мне себе карциносинум и все, что было с этим дальше. Рассказывайте свои истории здесь, а мы все вам посочувствуем. В хорошем смысле, потому что. Значит, в секции того, что мы с вами обсуждаем в рамках вот этого цикла бесед там про транспоколенческие травмы, из всех препаратов, вот в этой материи медика для этого, вот они все, вот я. Класс, вы молодцы, это супер. Карциносин вообще обалденный препарат, и картины у него обалденные, и функции, и задачи у него обалденные, это супер. Так вот. В этой материи медика, которую мы разбираем с вами вот в плане травм, это по факту единственный назод. Больше назодов здесь нет. Ну, во-первых, потому что карциносинум, как мы с вами когда обсуждали вообще миазмы, мы с вами пришли к тому, что карциносинум – это некое вобрание в себя там, всех предыдущих, да, миазмов, которые там были предписаны изначально тем же Ганеманом и так далее, прописаны. То есть он как бы вбирает в себя много чего, поэтому, ну, вот там, условно его одного на все и достаточно. Но в контексте транспоколенческих травм, где, естественно, эти травмы подавлены, эмоции подавлены, страхи подавлены, карциноз, собственно говоря, это все про подавленные эмоции, и это ключевое в его картине. С точки зрения аутоиммунитета, что является, опять же, ключевой частью картины карциносума, аутоиммунитет также прям вот красными буквами у нас во всем, что касается состояний на спектре. Поэтому это один из основных препаратов для работы с транспоколенческими травмами в принципе. То есть, если вообще не знаете, с чего начать, очевидно, что есть какая-то вот преемственность и известны какие-то факты биографии, что вот в роду что-то там происходило, и вы вообще не понимаете, к чему там, с чего подобраться, рассмотрите для начала хотя бы карциносом, потому что есть большая вероятность, при том, что у человека, вот, с которым вы работаете, есть вот эти все истории состояний, про которые мы говорили, там либо на спектре, либо что-то связано с шизофреническими темами, либо там деменция, либо зависимости разного рода, либо там пищевые расстройства, все, что мы обсуждали, посмотрите на карциносум, если нет вообще никаких других зацепок, хотя бы начните с этого. Собственно, не буду повторять лишний раз, что за любой сильно проявленной, такой вот глубокой физической патологии стоят всегда сильные, либо эмоционально, ментальные, либо более тонкие триггеры. Всегда. То есть нет ни одного человека, который был бы сильно болен физически, и это никак не имело бы никаких корней в эмоционально-ментальном плане, либо в более тонком плане. Всегда только так. Ну, условно, там, для понимания того, что я сейчас озвучила, там можно взять, там, не знаю, ударить себе ногу об ножку стула, и появится какая-то там гематома или там какая-то ссадина, и это будет что-то вот такое, приобретенное очень поверхностно, и совершенно не обязательно, что это будет связано с каким-то эмоционально-ментальным триггером. Но если у человека налицо какая-то очень системная патология физическая, идущая изнутри организма, это всегда имеет корни именно туда. То есть это к тому, что когда люди часто зацикливаются на только биохимических протоколах, которые очень хорошо помогают в моменте паллиативно, скажем так, для того, чтобы человек мог собраться с мыслями, перестать мучиться и как-то там вдуматься о более глубоких вещах. Но в 99% случаев биохимический протокол здесь не поможет долгосрочно, потому что он паллиативно сработает в моменте, но болезнь проистекает не из-за интоксикации тяжелыми металлами, не из-за черной плесени, которая населяет весь организм, не из-за жуткого паразитоза, там, не из-за, я не знаю, там, что, чего-то еще, а эти все вещи являются как и следствием этих корней, так и просто чем-то, что необходимо для подпитки этой картины, усугубляющим фактором, как угодно, но не основным корнем. В карциносуме, почему я вот сейчас сказала, что отзовитесь, кто там его принимал, и как вообще вы, а главное, ну или не главное, но не менее важное, и как вообще все окружающие у вас. Потому что с карциносумом срабатывает очень интересная история. Как только человек начинает принимать этот препарат, если он по адресу, если он правильно прописан и принимается, то начинает выпускаться наружу большое количество эмоций, особенно гнева. И этот выпуск эмоций раздражительности и гнева на карциносуме – это целительная процедура для этого конкретного человека и организма, потому что в нем очень много подавлено, ему необходимо это отыграть. И окружение человека на карциносуме, который начинает выплевывать из себя все то, что он себя затыкал этой гуттаперчей все это время, окружение начинает немножечко, так сказать, чесать репу, потому что они не привыкли к тому, что человек, этот конкретный человек, который все всегда терпел, в всех всегда носил на руках, там, я не знаю, жертвовал собой и так далее, вдруг начинает резко топать ногами, требовать внимания и уважения к себе, ограничивать там себя, не ограничивать себя, а обозначать свои границы, и вот это вот все. Поэтому, когда гомеопат назначает карциносумом человека, очень часто параллельно идет назначение других гомеопатических препаратов людям в окружении непосредственно, то есть ближайшей семье, потому что им, скорее всего, тоже понадобится помощь для того, чтобы прожить эту трансформацию, которая будет происходить с человеком на карце. Может казаться, что это все очень деструктивно, когда человек начинает впадать в гнев, начинает, так сказать, раскачивать лодку, ну вот все было же так очень хорошо, вот мы так жили там всю жизнь, и вот и родители наши так жили, и бабушка с дедушкой наши так жили, и все было хорошо, и вот у нас такой уклад в семье, так принято, что вот ты вот резко пошел в какого-то революционера, но на самом деле это выход трансформационный для человека из своей этой клетки, это необходимо ее порушить, и иногда необходимо, не всегда, но иногда, если это вот этот кейс, этот препарат, необходимо разрушить эти клетки, которые по факту сковывают человека и не мешают ему развиваться дальше. Очень часто это касается состояний, где есть пищевые расстройства. Вот если карциносумом работает на фоне пищевых расстройств, то здесь очень часто эмоциональные такие вот прям всплески, непредсказуемые, где-то ярче, где-то менее такие ярко выраженные. Но это необходимость. Короче, смысл того, что я пытаюсь донести, что на карте любая расшатанность, раскачка и вообще какие-то пики вниз или пики вверх – это необходимый процесс, часть процесса исцеления. Как бы это ни воспринималось как угроза окружающими людьми, которые вот не привыкли к такой экспрессии, да, ну, им придется привыкнуть. Либо собственными силами, либо с помощью той же гомеопатии, обратившись за помощью, со словами «мы немножко не вывозим нашего нового члена семьи». Хроническая бессонница тоже на карте очень такой заметный симптом, классическое проявление, то есть когда идет сравнительный анализ, у карца бессонница будет там, в 99% случаев. В целом эта бессонница будет связана в первую очередь с тем, что есть длительная история, годы, там, десятилетия накопленного вот этого напряжения внутреннего без какого-либо выхлопа и выхода наружу. И в итоге это начинает проявляться самыми разными вещами, в том числе бессонницей. Но и там и головные боли сюда же в копилку, когда настолько напряжение доходит до какого-то максимума, что становится невыносимо и просто чисто физически начинает сильно болеть голова. Особенно, когда, например, напряжение ментально-эмоциональное копилось в периоды, когда не то чтобы человек ввиду своего характера не мог как-то там это выплюнуть и высказать, а просто у него не было еще такой способности, возможности. То есть в период внутриутробного развития, подвержение, да, ребенка в утробе каким-то диким там стрессом и напряжением через состояние мамы, ребенок не может никак это метаболизировать, он это все складывает себе как бы как должное, потому что воспринимает все исходящее от мамы как должное. А напряжение там при родах, напряжение в первые месяцы после родов, первые годы после родов, там, до момента, пока начинается речь, то есть невозможность высказать это никак. А еще если он при этом там весь такой запеленали так, что ни ручки, ни ножки не двигаются, и вообще никакими даже движениями там дать понять какие-то свои эмоциональные состояния невозможно, то вот этот период сильного напряжения, внутреннего такого закипания с плотно закрытой крышкой, ну, соответственно, вот этот багаж дальше во взрослом возрасте при приеме карциносума начинает просто вырываться вот этой струей пара и может больно бить по окружающим. Кстати говоря, вот эта тема с бессонницей, с тем, что проявление ночью, это очень часто прямая отсылка именно к внутриутробному периоду, когда ребенок по факту находится без света. Для него это вот темный такой как бы момент, комфортный, и по идее он должен быть безопасным, но вот темно, напряженно, стресс, там какие-то проблемы. Это в итоге в более взрослом возрасте начинает коррелироваться с проявлениями симптомов именно в ночное время, в ночной период. Что касается раковой темы в карциносоме. Много раз уже говорили, ну, понятно, у нас есть история про бесконтрольное размножение клеток, которые фактически перестают уважать границы. Они перестают чувствовать свои границы, сливаясь там с миллионом других таких же клеток. И, в принципе, концепция остановиться им перестает быть знакома. Собственно говоря, у карциносума концепция границ одна из центральных и ключевых. Это про свои собственные границы, которых человек не умеет выстраивать, которые он не умеет защищать, обозначать экологичным образом, без того, чтобы это было каким-то наездом или бокованием, а просто, ну, вот у меня вот так, я там вот это не хочу, вот это я сейчас не буду и так далее. Невозможность вовремя сказать «нет», то есть не то, что невозможность, возможность всегда, неспособность сказать «нет» и от чего-то отказаться спокойно, ровно, без каких-то там очень долгих круговертий мысленных, там, ну, в какой-то нормальной обычной ситуации эти люди могут очень долго запускать свою мыслемешалку, хотя, в общем-то, ну, то есть просто можно сказать там «нет, спасибо», и все. Когда человек, долгое время пребывавший в этом состоянии, принимает препарат, у него фактически просто открываются глаза вообще на реальность вокруг, и он понимает, насколько на самом деле легко и просто произносить вот эти магические слова в виде «нет, спасибо», или там «я хочу вот так», там, или «так мне не нравится», «так, пожалуйста, не делайте». Там, и так далее, насколько на самом деле эти слова не обязательно должны быть заряжены эмоциональной пружиной, не нужно в этот момент собираться в боксерскую позу, приготавливаясь к тому, что тебе там за такие слова сейчас прилетит. Люди начинают понимать, что вообще-то реальность совершенно спокойно реагирует на такое проявление человека, если эта реальность там скомпенсирована нормально. Ну, понятно, что у человека, у которого есть картина карциносума априори, у него и окружение будет зеркалить это, поэтому в момент, когда он начинает проявляться иначе, окружение действительно начинает пытаться его там боксерскими перчатками набить ему морду. Но это меняется со временем, и главное, что это на человека уже никак не влияет. Однажды поняв, что он может вести себя иначе, он продолжит вести себя иначе. Человек также осознает, что вот эта история про то, что я должен подавлять свои чувства просто для того, чтобы оставаться в живых, я должен соответствовать всем вокруг, кроме себя, просто для того, чтобы вот заслужить свое место под солнцем, это тоже в итоге сдвигается, этот пласт, и человек понимает, что вообще-то просто по праву рождения он уже здесь и каким-то образом заслуживает свое право быть здесь, находиться рядом там с какими-то людьми или в каких-то условиях, ему не обязательно это доказывать своим полным подчинением и искажением своей личности. Наоборот, его задача здесь максимально проявляться в своей личности, индивидуальности, потому что в этом задача его, как и всех других, как частичек вот этих проекций, да, единого абсолюта, там, творца, как угодно его называть. Так, кейс, который я здесь выписала, это кейс из достаточно такой не новой статьи про ранние 90-е. Там был кейс вагинальный вестибулит. Если кто-то когда-то сталкивался с этими состояниями, там есть определенная гормональная составляющая. В частности, это очень часто явление как постфактум, следствие длительного приема противозачаточных таблеток. Очень сильный корень у этого состояния, опять же, в эмоциях и в подавленных эмоциях какой-то травмы более ранней, который в какой-то момент триггерит симптомы. Что происходит в этой картине? Происходит резкое сокращение объема подачи крови в нижний таз, и это приводит к тому, что внутренние стенки вульвы, влагалища, начинают сжечь. Просто вот жечь совершенно нестерпимым вообще жжением и огнем, каким-то вот ужасным, ужасная отечность появляется, и состояние просто, что до этих тканей невозможно дотронуться. Ни в коем случае ни о каком там, ни о пенетрации, проникновении, ничего не было, речи вообще здесь идти не может. То есть человек не терпит в этом состоянии даже элементарного прикосновения там нижнего белья или там брюк, или чего-то такое, что даже просто элементарный сам акт ходьбы, передвижения ног, когда двигаются эти интимные части, тоже становится очень нестерпимым. И, естественно, женщина очень сильно мучается. И в данном случае с этим состоянием, ну, понятно, там всякие гормональные мази и прочее, все то, что подавляет это было очень популярно и развито, но гомеопатия, естественно, с самого начала сказала, что пока мы не адресуем травму эмоциональную, которая привела к вот таким вот симптомам в картине вот текущей, ничего невозможно изменить концептуально, и в итоге это состояние плавно трансформируется в рак шейки матки. Здесь делаю оговорку о том, что рак шейки матки сам по себе может наступать, естественно, и без вот этих вот предварительных состояний, да, о котором я сейчас рассказала. Но в целом там это как такой промежуточный шаг, и без этого шага у любой онкологии будет всегда триггер очень глубоко в эмоциональной травме, которая не проработана, не понята. В принципе, идет тотальное искажение своей индивидуальности в этом пространстве. То есть, когда человек не видит, что его задача проявляться и быть собой, истинно собой. Так. Ну, это к вопросу о том, что когда мы в целом любую болезнь начинаем воспринимать холистически, то есть про то, что мы должны комплексно все взвешивать, все анализировать, на все смотреть, на все стороны. Истинное исцеление невозможно без всего этого. И человек с такими симптомами, как я описала выше, часто, ну, помимо того, что просто по самим симптомам физическим ему там могли назначаться гормональные мази, еще что-то, часто женщинам с такими проявлениями прописываются транквилизаторы, какие-то успокаивающие там антидепрессанты, потому что женщина с такими состояниями находится в предистеричном или истеричном состоянии. Это самая такая святая святых, которая доставляет максимальный дискомфорт, максимальную боль, ужасные вот эти вот проявления нестерпимые, женщины эмоционально сильно расшатаны, и все, что, в общем, предлагалось всегда с точки зрения медицины, это выпить там транквилизатор или регулярно принимать антидепрессанты. С точки зрения препаратов, которые при подобных проявлениях могут рассматриваться, тут есть очень много всяких разных, и стабизагрия, и пульсатила, и платина, и там лаконинум, и чего тут только нет, ну и, естественно, сам карциносанум и туя. И карциносанум и туя здесь будут на более таком как бы конституционном уровне, потому что оба эти препарата, они как глубоко эмоциональные, так и глубоко гормонально зависимые, то есть как бы гормональная система в этих препаратах, явно что-то с ней происходит. Наверняка будет история какого-то абьюза, какого-то отторжения, там, отвержения, какой-то подавленный стыд, какой-то позор, унижение, сбивчивость в том вообще, кто я есть, что я есть, зачем я есть. Очень часто это еще проявляется в женщинах, которые занимают такие очень как бы высокие посты карьерные в сугубо мужском мире, в мужской сфере, потому что тогда это на самом деле, вот, ну, как бы в метафоричном смысле, сказывается эмоционально на ней, на ее части, которая ниже пояса. Потому что она сильно отличается ниже пояса от тех представителей и особей, которые в этой сфере, скажем, доминируют и держат, так сказать, все эти вожжи в себе. основной миазм в том, что касается вестибулита, про который я рассказала выше, вот этот кейс, это, естественно, карциносумом, потому что здесь и сикоз очень сильно есть, связанный как бы с виной, со стыдом. Здесь и сифилис присутствует с деструктивностью того, что по мере развития болезни происходит с тканями. То есть здесь собраны, в общем-то, все основные миазмы в этом всем. Платина, кстати, тоже. У платины тоже есть много вот таких вот проявлений, связанных со влагалищем, с нестерпимыми болями, жжениями тоже есть вот это проявление, но у платины это именно больше на фоне ее такой как бы постановки себя на определенный пьедестал, где ей нужно себя блюсти, и таким образом происходит рассообщение с истинной сутью человека, уход от истинной своей идентичности там, и так далее, и так далее. И карциносуном для вот таких проявлений женских это просто вот чудодейственное спасение, потому что во всех случаях, которые как-то где-то я видела там документированы, это вот тоже из разряда поворот на 180, быстрое избавление от симптомов, быстрое купирование там болевых ощущений, причем не за счет подавления, а за счет того, что просто ткани быстро успокаиваются и отпадает необходимость так громко кричать о каких-то искажениях в части своей женской сути. Потому что по факту, когда так сильно кричит вульва, это кричит женская суть о том, что что-то очень сильно не так, как человеку нужно. В жизни, с партнером, там, в каких-то других взаимоотношениях, в семье, там, с родителями, с детьми, в общем, там, в проявленности себя. Что бы это ни было, когда у нас по женской части в наших интимных органах начинаются очень острые, такие вот кричащие симптомы, это кричит женская сущность, которая требует обратить внимание на то, что есть очень сильное разобщение с тем, что является истинной сутью и тем, как на самом деле человек живет. И в этом плане вот частые острые циститные даже истории, там все, что связано с непроходящей молочницей, которая может не дает таких часто там супер ярко острых симптомов, но оно все равно достаточно дискомфортное для тех, кто это проживает. Это все приблизительно вот в одну стезю. И, может быть, не во всем здесь подойдет карциносум и не всем там, болезням, которые я перечислила, но очень часто да, по крайней мере, исследовать этот путь точно нужно. Так. Сейчас мы еще с вами посмотрим на кониум, и на этом у нас уже получится 2 часа, и мы будем тогда закругляться. Можно карц совмещать с классическим лечением фармы для выхода пластов, которые копились годами. Я не знаю, что такое классическое лечение фармы. Фарма ничего не лечит, поэтому я не знаю, что такое классическое лечение фармы. Если вы про онкологию и про то, как в кавычках лечится онкология фармой, я, пожалуй, просто скажу, что это выбор каждого человека, как он выбирает лечиться и где и чем. Но главное, чтобы было понимание, что конкретно каждое действие осуществляет с его телом, психикой и прочее. А так карц будет работать в любом случае, но, опять же, зависит это очень сильно от того, как сильно ему мешают, в плане того, как параллельно с выходящими вещами их тут же подавляют или в целом подрывают общую целостность организма какими-то процедурами. Улыбаюсь про нового члена семьи. Ага. После гнева какие следующие реакции обычно на карце? Они могут быть очень разными, потому что кто-то моментально успокаивается, становится очень линейным, кого-то очень часто качает то туда, то сюда, то вроде проявился, то опять спрятался, то опять проявился, но уже не столько гневом, сколько какими-то такими более жалостливо-жертвенными историями. Карц очень много... Почему многие в группе приняли один и тот же препарат карциносумом? Потому что среди общества сегодня карциносумом является очень-очень таким животрепещущим миазмом, а значит, у очень многих людей он есть в биографии, как миазм, во многих семьях он проявлен, и чисто культурно тематика с воспитанием советского человека, который должен все отдать ради победы коммунизма, и при этом совершенно забыть о себе и ни в коем случае не роптать, а, так сказать, мы строим там стройку пятилетки, все засучили рукава и всем вперед. Это вот такая основа психологии вот этой истории, когда человек жертвит собой в угоду всем остальным. Это просто очень распространенное явление сегодня в мире. Так, кониум макулатум. Кониум макулатум — это такая эндемическая материальность. То есть это вот просто максимально плотное что-то. И это материализм, если говорить вот так философски, это материализм, который сегодня в обществе доведен до абсурда. То есть вот эпоха селфи, каких-то вот таких очень осязаемых материальных вещей. Кониум макулатум, в принципе, это вот такая препарат, квинтэссенция для все более возрастающего вот этого нарциссического, не знаю, как сказать, в общем, поколения нарциссов, которые выросли за последние там 10-15 лет в этом мире, и вот это все, вот это 15-секундные ролики в ТикТоке. Почему они 15-секундные? Потому что за это время просто у нас максимально быстро вырабатывается дофамин, и не успевает включиться аналитическое критическое мышление. 15 секунд — это то, за что мы можем быстро получить какой-то легкий кайф, но при этом мы не начнем задумываться вообще, а что, собственно, мы, на что мы смотрим, и вообще зачем оно нам надо, и какое оно на самом деле, и что с этим вообще не так, если с этим что-то не так. Поэтому ролики в ТикТоке 15 секунд. Китайцы очень хорошо знают, очень глубоко все, что связано с человеческим организмом, психикой и так далее, и очень успешно используют это, конвертируя это в валютные знаки. Вот, но, собственно говоря, сторис там в Инстаграме и все остальное, это вот все то же самое, то есть как бы попытка максимально, все эти рилсы и вот эта вот тема лент бесконечного пролистывания вот этой истории, в принципе, культивирует именно позицию нарцисса в своей жизни по отношению к людям вокруг. Интересно, что сейчас уже идет практически даже следующее поколение растет людей на вот этих вот концепциях, потому что первоначально родители текущего поколения детей были те, кто первые подсели на эту всю историю казаться, а не быть через социальные сети. И уже сейчас это передается все фактически де-факто детям, еще до того, как они там встали, пошли и взяли в руки телефон, в них уже это определенным образом заложено. Любая онкология в виде каких-то опухолей – это уплотнение, банально. Мы с вами в кейсе про кониум говорили тоже о том, что кониум часто назначается по женской части при уплотнениях и раковых образованиях именно за счет того, что это уплотнение. Так вот это вот уплотнение, если заменить это со слова «плоть» на слово «твердый», то это затвердение, зачерствение, метафорично выражаясь, если говорить про суть человеческую, да, зачерствение, затвердение – в очень материально ориентированном образе жизни, когда важна картинка, не важна суть, когда там вот эта картинка максимально разнится с сутью. То есть там вот недавно, кстати, у меня был интересный случай, я приехала кататься верхом, и ко мне подошла, я была в ресторане, который находится при конюшне, зашла туда перекусить незадолго до урока, и там была одна единственная пара, которая сидела со мной в этом помещении. Я поняла, что девушка меня узнала, она очень так как бы обрадовалась, и, в общем, спустя там несколько минут размышления она все-таки решила встать, подойти ко мне. Подошла ко мне за столик, представилась, что вот Катя, я вас узнала, так как здорово, мы здесь с мужем. Вот можно я с вами немножко поговорю, вот я начинающий блогер, я вот модель в прошлом, я начинающий блогер, я тоже хочу вот вести блог, как вы его ведете, я хочу вот людям рассказывать про красоту через свою жизнь, да, и так далее. И все очень начиналось неплохо до тех пор, пока она не начала мне рассказывать, что вот она только что наняла огромную команду СММщиков, которые вот, значит, ей там снимают эти видео, что она там часами и часами выстраивают там правильную экспозицию, там свет, чтобы снять какой-то там 10 секунд чего-то, казалось бы, типа вот момент из жизни. Но это не момент из жизни, это средактированное, там, спродюсированное вот что-то, там, миллион раз отснятое, там, выбранный лучший кадр и так далее, и так далее. Когда я это от нее услышала, я говорю, а зачем вы это делаете? Ну, потому что вот так же, типа, красивее, красочнее, там, больше охватов, больше вот этого всего. Я говорю, и она подошла ко мне с тем, что посоветуйте мне, вот у вас там вы блог ведете, как вы вот его ведете. Я говорю, я вот ничего из этого вообще никогда не делала. И я сейчас не к тому, что... Я понимаю, что у меня достаточно скучный контент визуальный чаще всего. У меня просто, честно, нет какого-то ни времени, ни стимуляции заниматься каким-то визуалом очень много и там пространно, хотя я очень эстетически, так сказать, заряженный человек в плане того, что я люблю, когда все красиво, но у меня тут вот появляется некая дилемма, либо я живу свою жизнь и делаю свою работу, либо занимаюсь картинками. Но суть в том, что она просила у меня совета, как казаться, а не быть максимально красиво. А я говорю, у меня нет команды СММщиков, и никогда не было, Инстаграм я свой веду до сих пор сама, и не планирую в какое-либо время его кому-то отдавать, и мне никто не пишет сценарий, и вот там даже когда у меня были периоды там декретные, когда я больше времени находилась в каком-то линейном состоянии, меньше работала, я просто снимала то, что реально происходило вокруг, там вот, а вот лебедь, а вот я иду там с ребенком, и вот тут происходит что-то прикольное. Я говорю, зачем ты тратишь столько времени на вот эту вот историю материализма искусственного? И я увидела в ее глазах, у девушки, там, не знаю, там, может быть, 26-27 лет, я увидела в ее глазах искренний вопрос и непонимание. То есть для нее было непонятно то, что я ей сказала, хотя она ушла как бы с мыслью, я подумаю об этом. Она говорит, а что мне тогда, типа, вот, типа, уволить их всех? Я говорю, так, ну, а контент, который вы выкладываете, вы говорите, что вы вот хотите нести красоту, там, и так далее, и что-то людям доносить через эту красоту. Но это ведь, получается, не ваша красота, то есть это люди какие-то чужие вам, что-то придумали, за вас сняли, вы это выложили, но это никак не отражает ни вашу суть, ни вашу жизнь, ни ваше состояние, просто вот так сейчас надо, потому что вот сейчас такое-то время в сутках, ну, вот это вот все. И по факту ее взгляд, когда я это все ей сказала, вот это вот такой один большой знак вопроса в широко раскрытых глазах распахнутых, это вот в них я увидела вот это вот такой вот кирпич привязки к жесткому материализму. И такое вот, а как же без него? И вот возвращаясь к теме кониума, это вот про вот это вот зачерствление за такое вот... якоривание в какие-то очень-очень плотные такие истории. Если говорить про ту же онкологию, с которой кониум макулатум очень эффективно часто справляется, если речь идет именно про таких вот уплотнениях, то помимо там подавления эмоций, помимо там, я не знаю, токсичной еды, там, токсичного воздуха, каких-то медикаментов, будь то не медикаментов даже, а веществ наркотического свойства, либо это там медикаментозно назначается, либо это в прямом смысле наркотики. Наркотики ведь они же что, они как бы приглушают наши эмоции, такие вот по выживанию, акцентируя больше какие-то эмоции такого вот получения именно того самого дофамина и кайфа. И по факту любое наркотическое состояние, будь то под лекарством, будь то под наркотиком, оно разобщает человека с самим собой. То есть он как бы перестает себя чувствовать вот тем, как он на самом деле сейчас есть, и как он на самом деле себя чувствует. Он начинает видеть другие вещи, там, галлюцинировать и так далее. Вот это все, вот эта диссоциация с собой реальным, это очень главная такая важная суть кониума. Человек в этой картине, он будет максимально стараться быть эпатажным, он будет постоянно задумываться о том, вот как бы, что он там должен сделать со своей одеждой, чтобы она была вот такая, а не сякая, чтобы это выглядело вот так, а не сяк. Он может очень часто и уходить в искажение про бесконтрольную покупку совершенно ненужных ему вещей или даже кражу совершенно ненужных ему вещей. То есть вот мне вот оно и не надо, но я все равно возьму и стырю. При этом никакой привязки к своим вещам, получаемым, да, им в этом, в этой материальщине, у них не происходит. То есть они не, в итоге не выстраивают с этими вещами каких-то там условно взаимоотношений. Это пустые вещи для них. Сколько бы они там их ни покупали, сколько бы они ничего не делали, нет какого-то эмоционального, что, ну вот, какой-то ассоциации эмоциональной с какой-то вещью или еще чего-то. То есть это всегда такое неважно там. Это не важно, вторая вещь не важна, пятая вещь не важна, все не важно. Иногда это все становится результатом изначального триггера о том, что есть тревожность по поводу того, что будет какая-то нестабильность, потеря там своего жилья, потеря достатка. Вот эта вот тревожность относительно денег и чего-то такого очень материального может в итоге спродуцировать вот такую картину, когда наоборот идет максимальное вот просто вцепление в это все, но без какой-то эмоциональной отдачи. У Aurum Metallicum есть тоже эта черта, у Calibramatum есть такая черта. Алкоголизм может приводить к вот такому вот состоянию, когда через вещи человек проходит просто вообще, как, я не знаю, там, через салфетки и выкидывает их как клинокс, и совершенно ему ничего не интересно. У анакардиума это присутствует, у гиасциамуса это присутствует. И вот эта история с алкоголизмом или с потерей собственности своей может быть даже не триггером самого человека где-то там раньше в жизни, а может быть поколенческая история предков, раскулачивание, там деревни, которые остались, значит, в плачевном состоянии, все систематически начали выпивать, пить, спиваться. Вот такое вот как бы предыстория рода может спустя несколько поколений давать вот такие картины, когда человек просто одержимо впивается вот в эту материальщину, совершенно с этими вот стеклянными глазами, как смотрела на меня эта девушка, не понимая, что, ну, то есть, в принципе, дальше размышления не идут. Просто вот это важно, вот это то, на чем у меня фокус. А кто я и что я на самом деле, я даже не задумываюсь. Может быть, бэкграунд какой-то разочарованной любви, там, каких-то разочарований во взаимоотношениях. Здесь есть очень сильный перехлёст с натрум муриатикумом. Вина может здесь где-то прятаться в качестве триггера изначального, как, собственно, у того же аурума, о котором я говорила. Начинается обсессия одержимости, вот эти компульсивные, начинается какое-то ритуальное поведение. Кстати, это мне напомнило сейчас, вот вообще без каких-либо, не знаю человека, не изучала его характер, не слежу за нашими селебрити вообще, но где-то мне попалось на глаза рандомно, что же это было, я даже не помню, где это было, про Сергея Лазарева, что было сторис его, где он показал свой комод, на котором стоят там, я не знаю, там 300 флаконов духов, и он пишет, что это клиника, я не могу остановиться, если я захожу в магазин, где вот продаются парфюмерные изделия, я обязательно покупаю какой-то новый аромат. Ничего не хочу сказать, вообще никак не диагностирую, не знаю, но просто сейчас у меня всплыло это в голове, в памяти, потому что вот такого рода поведение, что если зашел туда, то не могу идти без вот этого, и опять же речь идет о конкретной материальной вещи, это может являться каким-то звоночком к тому, что где-то там рядом может быть пробегал конюм, может быть пробегал аурум, может быть пробегал калибраматум, но в целом кто-то из них где-то рядом полежал наверняка. Вплоть до даже вот каких-то роботических таких вот вещей, что надо там сделать вот то-то, надо там подойти, там, я не знаю, отломить кусочек хлебушка на входе где-то, и там, ну, в общем, какие-то такие вот повторяющиеся действия, которые уже становятся похожими на ритуал. В кониуме есть, ну, так как это максимальное уплотнение, да, а, соответственно, чем больше мы, если смотрим на миры, да, как бы от тонкого к плотному, чем больше мы уходим в плотность, чем больше мы уходим в ступень восприятия змея, кто слушал выступление в Ростове, понимает, о чем я, тем больше плотность, она недвижима, то есть она не поддается каким-то изменениям, а, соответственно, недвижимость плоти, плотности, это означает сложность движения. Поэтому в картине Кониума очень сильно присутствует тема «посидеть бы». Вот не могу сесть бы. Там, где бы ни находился, там, если можно выбрать, я посижу. Медлительность в своих движениях тоже. И это, кстати, и к плюмбуму относится. Про плюмбум я сегодня уже говорила, плюмбум металликум. Все, что с металликом, у нас достаточно как бы, мало силёнок. И, кстати говоря, еще одна есть схожесть между кониумом и плюмбумом. Это история с довольно сильными запорами, стагнация в организме. Но это, опять же, отсылка к теме обездвиженности, потому что плотность такая вот в своем вообще абсолюте, да, она недвижима. То есть в философии плотности это просто вот плотный кусок материала, в котором, естественно, нет никакого движения. Естественно, для этой философии мы-то понимаем, что плотность на самом деле это просто волновое движение, которое определенным образом сбито вместе в одну кучку. Это наступление ранней старости. Это приобретение вот таких черт характера, как вот определенная циничность, когда вот разочаровался в жизни, потерял вот эту детскую непосредственность, способность как-то удивляться, радоваться чему-то, когда вот, в принципе, после такого бурной молодости там в гедонизме, после этого как бы человек резко теряет жизненную форму, ментальную, физическую, просто вот очень сильно старится, очень быстро. Кониум очень часто становится препаратом в кейсах, когда вдруг кто-то на уровне физики, опять же, плотности, сексуальной плотности, вдруг становится вдовцом. Это про жил-был человек, у него были там отношения, была сексуальная половая жизнь, все было прекрасно, и потом резко это обрывается, и долгое время этого нет. На ментально-психологическом уровне некоторые люди воспринимают такую картину, как вот он стал вдовцом. И в плоти тогда могут начинаться образования, уплотнения в виде доброкачественных образований, в виде полипов, в виде миом, в виде злокачественных образований. Потому что в целом кониум, он, конечно, про уплотнение где бы то ни было, но в большей степени он соотносится именно с нашими репродуктивными органами, с шейкой, с матки, с простатой у мужчин. То есть тема так или иначе связана с нашим нижним колодцем, с нижними нашими энергетическими центрами. Так. Нет, следующую я уже крокус сатиру сейчас не успею. Тогда, ну вот, окей, мы тогда на кониуме сегодня остановимся, закончим. Да, потому что там он достаточно следующий большой, там много рубрик. Ладно, тогда не буду пытаться это все скомкать сейчас, пусть вот эти два часа мы отчертили, и следующий уже препарат тогда в следующем эфире у нас пойдет, там просто идет очень сильно много перечисления. Перечисление рубрик. Так, я сейчас смотрю, до чего мы можем с вами дойти в следующий раз. Я думаю, что, скорее всего, мы с вами дойдем вплоть до гиацинтуса, который мы рассмотрим. Это будет последний препарат в следующем эфире. До этого еще будет три. На нем мы в следующий раз закончим. И потом уже мы пойдем дальше. У нас будет калибраматум. Лахисис у нас будет. Аликоподиум мы посмотрим. В общем, в целом, я думаю, что эфир 3 нам еще грозит. Или улыбается, кому как. Однозначно точно. Так, открою ваши комментарии. Комментарии. Проходили ли препараты, где в картине есть очень острое подавленное чувство вины? Их на самом деле очень много, так как для человека, в принципе, такое чувство, как чувство вины, на низких частотах очень присущи, в состоянии раздрая, это очень распространенный триггер для очень многих патологий, поэтому в очень многих картинах, очень многих препаратов это есть. Почему-то на ум мне приходит сейчас тематика птичьих препаратов. Вчера в чате под звездом тоже о них вспоминала. Можно посмотреть в ту сторону, хотя, ну, просто, вот даже не знаю, о чем речь, но из серии «В частности». У птичьих препаратов тема чувства вины очень сильная. С разными нюансами, там, почему вина, за что вина, но тоже есть. Но это не единственное. Аналогия с изменениями в детском восприятии про встречу с девушкой. А, ну вот да. Вот разрешены. Да. Не надо это все себе нормализовывать. Невозможность выбросить вещи. Нет, наоборот. Вот с точки зрения кониума вещь выбросится очень легко, потому что нет никакой ценности, нет никакой эмоциональной привязки, если я пойду и куплю себе еще две такие. Занашивание до дыр – это другая история. Это может, там, опять же, надо смотреть, из чего это исходит, либо из там определенной такой склонности к нежелание, скажем, к экономности, да, то есть вот нет, я там вот не потрачу денежку, я вот это там проношу еще там 2-3 года. Либо потому что есть какая-то эмоциональная привязка к вещам, что вот, а эта вещь, я ее одевал там тогда, когда мы встретились, ну, то есть вот что такое. Либо это программа установки, идущая от предыдущих поколений, о том, что ни в коем случае вещи там нельзя вообще никуда выбрасывать, потому что они так вот сложно даются, там. Ну, то есть нужно смотреть, какая отправная точка такого поведения, и уже исходя из этого тогда подбирать препарат. Карц, как и калькарб, может быть конституцией. Отбрасывать его в картину. Может, но все дело в том, что когда карц является конституцией, это прям такой супер большой красный флаг. Это уже даже не флажочек, это просто, блин, я не знаю, полотнище о том, что человек живет не свою жизнь. Максимальное искажение разобщения со своей идентичностью, если карц постоянно возвращается, и фактически человек вот прям описанием своего характера и всем своим образом жизни полностью соответствует этому препарату. Это про то, что очень важно как можно быстрее это адресовать, потому что, ну, это такая дорожка в выход из мерности, достаточно быстрый, поскольку те, кто свой ресурс максимально игнорирует здесь, не ценят, не любят, не уважают, растрачивают и полностью не проявляются так, как они пришли проявляться, соответственно, из этой плотности уходят. О, да, Катюха, привет, давно онлайн не присутствовала, зря, очень мощно, да. Да, сегодня прям такой классный эфир, на самом деле, не знаю, наверное, на меня солнышко тоже позитивно влияет, я прям, мне кажется, что у меня, от меня сейчас можно было батарейки заряжать. Резкий набор веса, кониум, не обязательно, нет, совершенно не обязательно, но это больше, наверное, к препаратам, которые до этого я озвучивала. Но вообще, опять же, там очень много препаратов, у которых есть тема с резким набором веса в привязке к щитовидке, без привязки к щитовидке, по-разному. Арсеникум может быть активным без немощи. Арсеникум может быть активным и без немощи. Скорее, у него немощь может только физически как-то проявляться, что он, может быть, там в какой-то момент будет резко уставать, то есть скакал, резко все, типа, упал и заснул. Но у арсеникума тревожность не дает ему возможности быть как-то там супер немощно, спокойным. Сколько сегодня людей первый раз на эфире? Клево. Вы молодцы. Я надеюсь, что я сегодня вам прям вот... Залетели какие-то вещи вам интересные, даже если они вообще не имеют отношения ни к вам, ни к кому-то, кого вы знаете, но я всегда очень философски отношусь к той информации, которую мы с вами конкретно на этом канале разбираем, она всегда вовремя, всегда ровно та, которая должна быть, ровно столько, сколько нужно. Это не то, что я так решила, это я говорю, что я так полагаю и всегда знаю, что оно так, не то, что я сижу там, у меня есть какой-то журнал, где я там
все себе там разлиновала, я ничего особо заранее никогда не знаю. Я знаю, что у меня есть вот общий материал, который я хотела бы рассказать, но где конкретно мы там остановимся, какие примеры мне там придут в голову в ходе эфира, я, естественно, никогда не знаю. Вот, но оно всегда вот ровно так, как должно быть. И я очень верю в то, что все, кто находится на этом конкретном канале и слушают, неважно, прямые эфиры, в записи, просто слушают этот материал, это на более тонком уровне восприятия прокладывает тропинки вот ровно к тем вещам, которые нужны каждому конкретному слушателю. Даже если это не связано с теми препаратами, которые обсуждаются, все равно что-то где-то, какую-то ниточку, даже если одну, вот узелочек развязали тут, там, узелочек развязали там, и потихонечку это все приводит к какой-то более ощутимой гармонизации. По крайней мере, за полтора года это то, что я наблюдаю. Эфир даже не уснул. Клево. Ребята, 2 часа пролетели. Я побежала дальше по своим делам, коих у меня еще немало до конца сегодняшнего дня. Пожелайте мне удачи. Вот, у нас сегодня что получается? 30 мая, четверг. Думаю, что следующий эфир у нас уже будет в понедельник. Это у нас будет 3 уже июня. С чем я всех поздравляю, у нас наступает лето. Собственно, оно уже наступило фактически, но тем не менее. Кланяемся новому месяцу, всем, так сказать, хороших выходных. Надеюсь, что погода продолжит всех радовать, где бы вы ни были. Я всех обнимаю, целую и до скорой связи. Не отчаивайтесь, мы одолеем материю медика ровно всю ту, которая относится у нас к тематике этих наших прекрасных и благих для нас травм, которые мы с собой несем из прошлого, потому что если бы не было бы их, не было бы вот этого движения в рост. Это всегда очень классно. Всем большой пока. И до скорой связи.